Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Александр Ананьев, я профессиональный неофит. Я должен, наверное, это пояснить, потому что это имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. Я крестился 3,5 года назад. Я до сих пор остаюсь неофитом, человеком, у которого с одной стороны горит сердце, у которого есть огромное желание найти еще хоть какой-нибудь малейший способ сделать шаг навстречу Богу, услышать, понять, почувствовать что-то очень важное, с одной стороны. А с другой стороны, за 3,5 года в моей жизни произошло немало того, что меня скорее даже расстроило или заставило задуматься, как, наверное, в жизни любого человека. В частности, я вдруг ловил себя на ощущение, пугающее меня ощущение, что мое сердце стало почему-то охладевать к церкви. Не то чтобы я думал уйти из церкви, вовсе нет. Не то чтобы я испытывал какое-то неверие, конечно же, нет. Но я вдруг ловил себя на том, что прошло 2 недели, в моей жизни не было ни исповеди, ни причастия, и я совершенно спокоен. И почему меня не тянет в любимую церковь? Что происходит? Можно ли быть христианином и не открывать тяжелую дверь храма? Что уходит из нашей жизни, когда мы уходим из церкви хотя бы ненадолго? И что ответить человеку, который говорит, что у меня вера в душе? Сегодня я хотел бы услышать ответы на эти вопросы настоятеля Спасского храма поселка Андреевка, священника Дмитрия Полищука. Добрый вечер, отец Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я начну наш разговор с неожиданного вопроса. Напомните, пожалуйста, сколько лет назад вы обвенчались с матушкой?
В апреле 2021 года мы отметили 14-летие.
14-летие. Учитывая то, насколько вы молоды, это, ну, половина жизни практически, огромный срок. Скажите, пожалуйста, вот на всем вот этом вот протяжении вашей семейной жизни, ваших отношений, ваша любовь к матушке всегда была одинаково сильна? Или же были моменты, когда вы ловили себя на том, что надо прилагать какие-то усилия к тому, чтобы улыбнуться, к тому, чтобы сказать доброе слово, к тому, чтобы сделать шаг навстречу?
Александр, конечно, я могу ответить, вот, наверное, все-таки так, что любовь всегда была, и я надеюсь, и останется в моем сердце по отношению к моей супруге. Как-то мерить ее мне затруднительно. Но при этом, конечно, все эти годы иногда мне приходилось и заставлять себя улыбаться, и заставлять себя делать то, что меня, например, супруга попросила, мне не очень хочется. То есть преодолевать себя. Но я никак это не связываю с любовью. То есть в том смысле, что ее меньше от того, что я реже, например, в какие-то периоды своей жене улыбаюсь, или меньше по какой-то причине говорю ласковых слов, не становится. То есть да, есть некая такая внешняя форма, и, конечно, у женщины есть такая расхожая фраза и мнение о том, что они любят ушами. Мужики больше желудком, конечно. Вот. А ей, конечно, хочется почаще слышать от меня ласковые слова. Но все-таки сердце, оно не подвержено, мне как представляется, таким вот серьезным перепадам. То есть любовь, она не может вчера присутствовать в сердце, а сегодня исчезнуть. Все-таки любовь – это дар, дар Божий. И это не чувство. Вот с тем, что любовь – это чувство, я категорически не согласен. Поэтому это некое такое качество, качество души, качество сердца, безусловно, над которым надо работать. как вот семечко, которое посажено, его надо взращивать и подкармливать. И даже тогда, когда это крепкий, могучий дуб, за ним тоже надо ухаживать и его оберегать от всяких мелких, знаете, вот этих вот вредителей, которые даже и огромный дуб могут завалить с течением времени. Поэтому я супругу свою люблю, как будто бы вчера мы с ней познакомились.
Ну, насчет дуба, это тоже у меня повод для размышлений. Я увлекаюсь, ну как увлекаюсь, я очень люблю выращивать эти домашние цветы. У меня дома горшков больше, чем это вообще допустимо, учитывая количество квадратных метров. Но я все время удивляюсь, что вот цветок, ты за ним ухаживаешь, ты его поливаешь, ты его любишь, ты читаешь, какими, как бы его подкормить, чтобы он чувствовал себя хорошо. А он то так себя ведет, то эдак. А при этом какой-то дуб на обочине, который растет в асфальте, и его все время этими всякими выхлопными газами, и что с ним только не делают, он становится все больше, крепче и сильнее. Как это происходит, я не понимаю. Почему я начал наш сегодняшний разговор с такого, ну, прямо скажем, откровенного вопроса? Дело в том, что вчера я наткнулся на размышления замечательного писателя Владимира Щербинина, которые задели меня за живое. Позвольте, батюшка, я приведу фрагмент этого размышления. «Был момент, — пишет Владимир Щербинин, — когда я не мог ходить в церковь. Меня там все раздражало. И певцы, и священники, и даже запах ладана. У меня хватило сил, чтобы добраться до отца Василия Ермакова. И он так радостно говорит: а ты в церковь не ходи, ты ко мне приезжай, чаю попьем, погуляем. Я приезжал к нему почти каждый день. Мы гуляли по кладбищу, он останавливался почти у каждого креста и рассказывал про жизнь человека, здесь лежащего. Мы говорили о чем угодно, о погоде, о политике, о кино и даже о первой влюбленности, а иногда просто сидели на скамейке и смотрели на весну. Через пару месяцев я вернулся в храм, и отец Василий объяснил мне, что такое происходит почти со всеми, кто искренне пришел в церковь. Это как в браке, говорит он, сначала все забываешь от любви, а потом начинаются будни, и сердце остывает. Но пойми, это не значит, что любовь кончилась. Это значит, что она стала более спокойной, зрелой и глубокой. Вера тоже имеет свои этапы, свои испытания. Господь то приближается, то удаляется от нашего сердца. Но ты всегда помни дни первоначальные, когда ты вошел в храм. Помнишь, как горело твое сердце? Ты готов был отдать свою жизнь за Христа. Вот это и есть момент истины. Всегда храни его в своей памяти, и никогда не отпадешь от воды жизни, что бы ни случилось. Замечательный фрагмент. Он мне очень понравился. Зацепил, что называется, за живое. А вот теперь вот я обращаюсь к тем, кто нас слушает. Вот откровенно, ответьте самим себе. Были ведь у вас такие же моменты охлаждения сердечного, какого-то нехорошего, болезненного спокойствия в отношении церкви? И если вот они случаются, отец Дмитрий, вот спрошу прямо, что делать, если ты вдруг ловишь себя на том же ощущении, что все раздражает, и певцы, и священники, и даже запах ладана, твоя вера в Бога не стала меньше, ты не меньше любишь Бога, но в церковь не тянет. Почему это происходит и что с этим делать?
Вы вначале назвали себя профессиональным неофитом. А неофитство – это тоже, между прочим, такой дар Божий. Когда человек приходит в церковь, его Господь ласкает. Очень многих так ласкает. И он, как заботливый отец, носит вот этого новообращенного, новонасажденного. Недаром мы употребляем вот эти вот термины из ботаники, потому что дословно неофит – новонасажденный, как младенца. Но невозможно научиться ходить, если ты не научишься падать. И вот падать иногда приходится. Понятно, что родитель всегда рядом, он не позволит тебе свалиться в колодец или еще куда-то, но иногда коленочки придется поцарапать. И вот в какой-то момент вот людям, я этого не переживал, потому что 40 лет в церкви, но вот те, кто приходит в церковь, они делятся, и их опыт мне очень важен. Господь отходит в какой-то момент, как кажется этому человеку, хотя он всегда рядом. И человек говорит, вот раньше я горел на молитве, я вот прям легко вставал, но ведь за тебя молился ангел. Вот он предстоял перед Богом, и он молился. Но ты никогда не натренируешь свои мышцы, если будешь тренироваться в невесомости. Да? Вот, то есть никакой нагрузки на них не будет. Так и с душой. Господь иногда дает возможность нам чуть-чуть вес добавить в наши гирьки и ими тренировать качества новые, которые полезны христианину. Поэтому да, поначалу неофит, человек легкий, горящий, пытающийся всех этим пламенем к Богу любви зарядить. И даже искренне не понимающий, как а, он жил раньше без этого, и б, почему остальные до сих пор без этого живут. И это как из древнегреческой мифологии, Прометей, да, вот он, огонь, я добыл огонь, почему же вы без него живете, как вы едите сырое мясо, вот его же надо жарить, так вкуснее. Вот можно сравнить и с этим образом неофита. А, Александр, ваш вопрос, я немножечко все-таки от него отклонился, повторите его, пожалуйста.
Вопрос очень важный. Если вот, а я сейчас знаю, что многие из тех, кто нас слушают, уже поймали себя на этом ощущении, что я сейчас переживаю такой этап. Этап, когда сердце охладело. Ты понимаешь, что он временный, но ты не понимаешь, почему он произошел и в чем твоя вина. И самое главное, ты не совсем понимаешь, что с этим делать. Что делать и почему это происходит? Но почему это происходит, вы уже сказали.
Да, мы уже да, на эту часть, как кажется, ответили. А вот и у человека, который вырос, как кажется, в церкви, тоже бывают такие моменты, и это вполне нормально, сомневаться. Если внимательно читать Евангелие, то в последнем зачале Евангелия от Матфея, когда говорится о Вознесении, 11 учеников пошли в гору, куда им повелел Иисус, и увидели его. Одни поклонились, а другие усомнились. Вот задайте себе вопрос, проанализируйте. Это же не 70 ближайших учеников, да, или более 500 братьев. Нет, это те самые 11 учеников, которые были все эти годы со Христом, которых он готовил к этому. И все равно среди них были те, после 40-дневного его явления им, которые усомнились. Поэтому сомнение, да, это проявление некой, не некой, а очень даже определенной свободы воли человека. Бог не заставляет человека в себя верить. Он не является среди бела дня и не говорит, что вот он я, и у тебя нет возможности не верить. Бог всегда прикровенен и дает свободу человеку, верить в него или нет. Я, когда бывают моменты такие некого сомнения в какой-то период жизни, иду от противного. Ну хорошо, допустим, нет Бога, нет церкви. Ну давай, вот предположим, вот что тогда? Вот мне очень вот этот момент важен. Дело в том, что неприятие церкви и неприятие Бога, и особенно Иисуса Христа, это такой вот подвиг своего рода, потому что отказаться от Евангелия, сказать, что церковь – это искусственное образование. Знаете, как в просторечии некоторые не очень образованные люди говорят, что это попы, мол, выдумали и Евангелие, и церковь, что ты к этим попам туда в церковь ходишь, ну вот все остальное прочее подобного рода. И вот, чтобы не верить, на самом деле надо приложить огромные усилия, на очень многое надо закрыть глаза. На очень многое. Хотя бы на сам факт существования церкви. Потому что сколько существовало за 2000 лет государств, великих государств, империй, и они все прекратили существование. И что говорить, и наше отечество когда-то тоже именовалось империей, и оно закончило свое существование в том виде, в царском, по крайней мере. Да и в Союзе тоже, к сожалению, в 91-м году оно прекратило существование. Так и другие государства. А вот церковь, которая была основана Христом, проповедана всего-то 12 апостолами, потому что был избран на место павшего Иуды апостол Матфей. Вот это для меня является важным указанием, такого доказательством даже промысла Божия именно в отношении церкви. И еще очень важный момент. Кроме внешних врагов, все мы любим повторять, ну, мы, люди церковные, да, и проповедники, о том, что как минимум 300 лет церковь находилась в самом таком слабом, казалось бы, в зачаточном состоянии, когда ее легко можно было уничтожить под прессингом, под давлением, под гонениями. И где же эта Римская империя? Нету ее Римской империи. Она сначала стала христианской, потом, к сожалению, и христианская Римская империя пала под янычарами в 1453 году. Но еще опаснее враги внутренние. Вот мы в прошлое воскресенье недавно вспоминали отцов Первого Вселенского Собора. А ведь с самого начала о церкви очень много ложно учили. И о Христе, об апостолах. Почему были написаны Евангелия? Чтобы не искажалась истина, чтобы был письменный факт существования Христа. Да? То есть письменное доказательство четырех человек. При том, что по законодательству Моисея свидетельство двух есть истина, а здесь как бы в два раза больше, чем истина. Таким образом, для меня, как для преподавателя истории церкви, знающего отчасти хотя бы, сколько всего люди в процессе жизни и стремления к Богу наломали дров, сколько они нагрешили, какие были первые иерархии, какие были священники ужасные. Апостолы сами об этом говорили. И после апостолов сколько всего было. Вот все это, несмотря ни на что, не уничтожило церковь. А наоборот, даже церковь всегда считалась и считается святой, соборной и апостольской.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель Спасского храма поселка Андреевка, священник Дмитрий Полищук, сегодня отвечает на вопросы неофита. Мне очень понравился ваш образ, отец Дмитрий, вот этого вот занятия с тяжелым весом в спортивном зале. И когда Господь видит, что, ну, ты уже как-то прошел какую-то базовую тренировку и получил базовые навыки, он немножко отступает в сторону, прибавляет тебе веса и говорит: «Ну, а теперь давай вот так попробуем. Я верю в тебя, ты справишься». И каждый раз, когда ты чувствуешь, что вот наступил какой-то период, когда Господь отступил от тебя, не надо пугаться, не надо печалиться, это значит, что ты просто сделал ступеньку наверх, и от тебя требуется просто теперь еще больше усилий, поблагодари за это, значит, хорошо, значит, у тебя уже бицепсы стали чуть-чуть на полсантиметра больше, чем были вчера, это хорошо. Отец Дмитрий, вот какой вопрос. Давайте представим себе двух человек. Один молится, и другой молится. Может ли быть такое, что у одного молитва правильная, а у другого нет?
Да, конечно. Такое может быть, если человек молится, например, о том, чтобы была возможность человеку отомстить. Если человек молится о том, чтобы человек умер. То есть нельзя молиться о том, что Богу не угодно и является грехом. Например, вот у меня был такой случай в моей пасторской практике, когда человек долго молился о чужой жене. Да, вот практически как царь Давид. Вот он в Версаве очень хотел. Но этот человек был поменьше рангом. Он не мог мужа той жены отправить куда-нибудь на войну, в самую гущу событий. И вот он, ну, будучи не очень, мягко говоря, воцерковленным, он просил у Бога, чтобы муж у той жены отправился на тот свет. Вот, конечно, такая молитва Богу не угодна. И вообще, когда мы молимся, мы не должны много о себе мнить, как мне представляется, а больше давать свободы самому Богу действовать в нашей жизни. Недаром каждая молитва, вот она все-таки должна заканчиваться: «Да будет, Господи, на все Твоя святая воля». Особенно если мы просим, ведь молитвы разные бывают: просительные, хвалебные, благодарственные. если мы что-то просим, то прежде всего надо искать того, что угодно Богу. Да, многие женщины сейчас, это актуально, очень тоже проблема, хотят ребеночка. Но иногда они приходят и говорят: батюшка, благословите меня на ребенка. Я задаю вопрос: это как? Ну, я не замужем, но я хочу ребенка. Подождите, давайте все-таки разбираться. Что значит не замужем, но хочу ребенка? Ну, мне надо для себя его родить. Подождите, для себя заведите пингвинчика, попугайчика, там, не знаю, там, хрюшку. Вот. Но никак не ребенка. Таким образом, конечно, завершая свой, как всегда, очень пространный ответ, конечно, не всякая молитва Богу угодна. А если она не угодна Богу, значит, это молитва во вред самому человеку, молящемуся.
Хорошо, спасибо. Это очень важно поставить галочку напротив этого вопроса, который подводит меня к следующему вопросу. Два человека оба считают себя христианином. Но один человек воцерковленный, он регулярно принимает участие в литургии, ходит на вечернюю службу, в субботу исповедуется, в воскресенье причащается, поддерживает близкие отношения с духовником, он играет большую роль в его жизни. И второй человек был в церкви один раз, когда венчался его друг, и больше он туда не заходил, считая, что, в общем-то, это ни к чему. Незачем, он, в принципе, все знает. Если у него есть вопросы, он откроет Евангелие или прочитает в интернете есть все ответы. Ну, а так он знает, чего делать не надо, он живет праведной жизнью, он не ворует, он не изменяет жене, он не бьет маленьких детей и собак. Ну, хороший человек. Продолжая вашу аналогию с правильной и неправильной молитвой, можно ли считать одного правильным христианином, а второго нет?
Вы знаете, вообще мы не должны, как христиане, давать кому-либо оценку. Христианин ли он или не христианин, это вообще не мое дело. Что у него в сердце происходит, знает только он. И то я, кстати, сомневаюсь, но, скорее всего, знает полностью только Бог. Это его с ним личные отношения. Но при этом, конечно, тот человек, который ходит в храм, регулярно исповедуется и причащается, он начал вот это движение к Богу. Это очень непростое движение. И иногда так бывает со стороны, почему нам Господь говорит не судить. Кажется, что тот, который ходит в храм, хуже того, который в храм не ходит. Вот взять самый такой вот распространенный в нашей стране, к сожалению, и очень видимый грех – пьянство. И вот тот, который в храм ходит, он все время с этим пьянством борется, и ходит, и исповедуется, и, как вы сказали, духовник у него там есть. Но периодически срывается. А вот тот, про которого вы сказали, второй пример – привели, он может действительно и не пить, и жене не изменять, и внешне выглядеть очень благополучно, и при этом в храм не ходить. Дело в том, что храм еще по-другому называется врачебницей или больницей. И заболевания происходят и протекают по-разному очень. Во-первых, разные заболевания и разные течения этих заболеваний. Человек, который... Вот чем отличается те, которые ходят в храм, от тех, которые не ходят, на мой взгляд. Как известно, все люди больны, нет людей здоровых. Как говорят врачи, есть только недообследованные. И вот тот человек, который в храм ходит, он уже знает, что он болен, ему поставлен диагноз, у него есть лечащий врач и назначено лечение. Тот, который в храм не ходит, он тоже болен, но пока еще об этом не знает. По мне, так лучше знать о своей болезни, и чем раньше начать ее лечить, тем лучше. Поэтому есть русская поговорка: «Береги честь с молоду, а кафтан с нову». Одного человека спросили даже вот по этому поводу, старца, только не помню какого. Вот почему нельзя вот нагрешить, А потом в конце жизни, так сказать, поисповедоваться, исправить свою жизнь и таким вот покаянным, раскаянным подойти к вечности. А он говорит, ну, слушайте, вот я пока был молодой, страсти у меня были маленькие, это были росточки. И у меня было много сил, чтобы эти страсти из себя вырвать, из своей души. Но потом я стал взрослеть и даже стареть. Я стал слабее, а страсти выросли в огромный лес. И нужно приложить огромные усилия, а у меня их нет, чтобы уничтожить эти страсти. Вот поэтому надо научать детей с малолетства, с молодых ногтей, выявлять в себе вот эти вот, как говорят в советском мире, слабости. И вычищать сорняки из своего такого сада души.
Как я вам благодарен, отец Дмитрий, что вы назвали церковь лечебницей. Ведь очень многие считают, что церковь, ну, мало чем отличается от походов к психотерапевту, к психологу, к психиатру. Если видишь человека с круглыми от ужаса глазами, у которого в жизни ничего не складывается, отношения рушатся, и ему так говорят, ну, тебе надо просто сходить в церковь, поговорить с батюшкой, вся твоя жизнь наладится. У меня сразу, как у неофита, в голове такой восклицательный знак возникает. Воу-воу-воу, подождите. Но не надо ставить знак равенства между психологом, психотерапевтом и лечением и церковью. Церковь, она ведь не может быть про лечение. Или может? Об этом мы поговорим ровно через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».